во второй половине 2010-х годов у Путина произошло некоторое переключение, некоторая смена идеологии. Путин 2000-х годов – это скорее Путин, мечтающий о восстановлении в том или ином виде СССР. А вот Путин после 2014 года – это Путин, мечтающий к возвращению имперского тела России, границы которого даже четко не определены, но они явно превосходят границы Российской Федерации, как они были определены в СССР.
Вы слушаете подкаст «Вавилон, Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. Меня интересует современная политическая история и художник за работой. Как и персонажи сериала «Вавилон, Берлин», герои подкаста «Вавилон, Москва» не знают, окажутся ли они в эмиграции, в тюрьме или в безопасности. Они отстаивают свои убеждения, ненавидят войну, анализируют политику, любят свободу, свою и чужую. Свобода Украины – это их принцип. Продолжаем анализировать российский политический режим и общество вместе с телеграм-каналом «О стране и мире». В этом подкасте вы услышите политолога и аналитика Кирилла Рогова, который создал новую аналитическую интернет-платформу под названием «ReRussia». Мы выбрали для вас самое интересное. Действительно ли в России после вторжения в Украину установилось что-то вроде неофашизма или так называемый рашизм? Сколько граждан на самом деле поддерживают спецоперацию? Какой ценой Европа хочет мира и хотят ли русские войны? И, наконец, экономический и политический союз дураков и негодяев, которые обещают гражданам быстрый выход из кризиса военных времен, но ведут страну к катастрофе. Начнем с аналитических заметок Кирилла Рогова и дискуссии о фашизации российского режима.
Дискуссия действительно очень модная стала. Не является ли современный российский режим фашистским и что его сближает с фашизмом? Она стала очень популярной. Уже так много было сказано, что я очень боялся, что будет повторение, но мне нравится, как получилась у нас подборка, потому что она такая достаточно лапидарная, и в то же время там очень разные взгляды, и они показывают некоторый спектр отношения к этой теме. Например, Григорий Юдин довольно четко, тонко и подробно рассказывает о том, что сближает режим с фашистским, хотя он также оговаривается об отсутствии массовой мобилизации. Но тут же другие авторы, например, историк Иван Курило, он пишет о том, что все, что мы видим, это такой косплей «Провалимся в 1940-е». Тут тебе и война, и фашисты, и освобождение, разыгрывание языка вот этого вот, который связан с Великой Отечественной войной. Такой какой-то косплей, какие-то, да, реконструкторы. И он показывает эту псевдоприроду, что недопустимо в настоящем фашизме. Это не может быть чувство псевдо и такого косплея. Затем там Аркадий Островский пишет очень такую тонкую вещь про то, что образ фашизма и российской державности, он слился уже в таком едином образе КГБ и Штирлица. И Штирлиц является таким идеалом великодержавного государственника и идеалом Путина, который является одновременно и советским шпионом, и нацистским полковником. И это не случайное соединение, потому что и та, и другая идеология, идеология вот такая советская в исполнении КГБ, для нее не важна была коммунистическая риторика, но важно было вот это вот великодержавное государственничество. Идея примата государства, его абсолютной силы и необходимости вот служения этой абсолютной силе. И что в образе Штирлица как бы и воплотилось, вот это вот восхищение этой государственной силой, ее машиной. Ну и, наконец, Марлен Лоруэль пишет о том, что такое стимулирование этой дискуссии, является ли Россия фашистской, что это до некоторой степени такой удобный ход, потому что белый мир черно-белым. Все белые, а это значит черные. Вот мы белые против черных воюем. И она пишет, что это не очень продуктивный взгляд, потому что все гораздо сложнее, и в том числе этот взгляд освобождает либеральный лагерь страны Запада и интеллектуалов Запада от рефлексии их собственных проблем. И мы понимаем ведь, что это же не спортивное состязание, вот решить, фашизм это или не фашизм. Да, действительно, Это такое абсолютистское государственничество, связанное с милитаризмом, идеи денацификации, вернее, вот идеи деукраинизации. Этот вот комплекс весь государственническо-националистический, он вполне проецируется на фашизм, он далеко ушел от фашизма, это он питается фашизмом, он питается эстетикой фашизма, но это не все про этот режим, потому что здесь есть и вот эта вот вся мешанина косплея и другие факторы недопустимости настоящей мобилизации, совершенно другая сторона нынешнего режима, которая никаким образом не влезет в фашистский вот этот вот паттерн, но она существует. И это и есть реальность.
Дальше будет яркая характеристика роли Владимира Путина в сложившемся режиме и его планов по объединению исконно русских земель.
Путин не идентифицирует себя с Петром Великим Первым. Я думаю, что он пытался идентифицировать себя с условной фигурой русского монарха, расширителя земли, захватчика, который присоединяет к России новые земли. Бессмысленно разбирать исторические пассажи Владимира Путина, потому что мы знаем, что он не очень хорошо знает историю. Он путает Северную войну с Семилетней. Это вообще такой тип людей, которые никогда не интересовались особенно историей, были заняты своей карьерой, продвигались по службе, а потом уже к пенсии вдруг начинают ей интересоваться, но они интересуются не для того, чтобы узнать историю, а у них уже есть некоторый комплекс представлений, который сложился, и они хотят в истории найти ему подтверждение. Есть специальные книжки для таких людей, которые так именно препарируют историю, и это такой наивный обывательский историзм, я бы это назвал. Даже это не важно, что Путин сказал, что Петр возвращал, но Петр возвращал действительно вот Германию, это как бы можно было назвать возвращением, а Исландия или Финляндия были завоеваны, но это все не важно. Важно, на мой взгляд, то, что во второй половине 2010-х годов у Путина произошло некоторое переключение, некоторая смена, я бы сказал, костюма, смена идеологии. Ведь Путин ранний, Путин 2000-х годов и начало даже еще 2010-х, это скорее Путин, мечтающий о восстановлении в том или ином виде СССР. А вот Путин после 2014 года, это Путин, отрицающий легитимность СССР и его границ, его структуры, его конструкции и мечтающий к возвращению некоторой истинной России, некоторого имперского тела России, границы которого даже четко не определены, но они явно превосходят границы Российской Федерации, как они были определены в СССР. И вот эта вот идеология захватничества, как возвращение нашего, а это все можно представить как наше. Ну что, Прибалтика не является нашим, что ли? Сколько лет она была у нас? И от Петра до революции, и потом от 40-го года опять. Конечно, это наше все. А ну, если так говорить, то, в общем, и Польша, конечно, наша, потому что она была нашей. Но это такая идеология. И важно вот это переключение. И теперь как бы существует Великая Россия от Рюрика, которая прямо сразу идет к нему, и он должен восстановить ее границы, когда они были на максимуме. Вот такая идеология. И это новый такой Путин, который вот, значит, рождается где-то в районе 15-го года, первой попытки расчленить Украину и отторгнуть ее восточные территории в пользу России. И вчера этот Путин, значит, вот начал рассуждать об истории, чтобы прокачать вот эту свою новую идеологию имперской России, которая сменила у него идею воссоздания СССР, которая была популярна и близка ему в начале первого десятилетия его у власти. Эти заявления, конечно, не придают уверенности в завтрашнем дне этим странам, которые вокруг, потому что мы видим, что Путин считает, что все границы нарушимы, что никакие договора не имеют значения, и только была бы сила. Но хорошая часть истории заключается в том, что силы не так много, и пока он едва сумел пробить сухопутный коридор в Крым, и это стоило очень много сил и ресурсов. И даже Донбасс и Луганщина, они еще не захвачены целиком российскими войсками. Поэтому на наступление на таком широком фронте, включающем Швецию, Финляндию, Польшу и Прибалтику, оно кажется малореалистичным.
В общем, Европу пока завоевывать не будем. Разобраться бы со своими проблемами. Кирилл Рогов полагает, что экономическая военная модель просто не будет работать на долгой дистанции. Россию ждет экономическое падение.
для того, чтобы оценить его политический эффект, важным параметром является, будет ли оно быстрым, обвальным или долгим растянутым. При долгом растянутом режим будет адаптироваться к ухудшению, и он будет готовить население к этому, у него тогда больше ресурсов. Сегодня российские официальные лица, правительство российское, эксперты правительства понимают, что речь идет о некоторой, они называют это структурной перестройкой, структурной деградацией экономики. То есть ситуации, когда у нее не происходит такого, что вот она ничего не может произвести. Нет, она может произвести определенные вещи, и она будет их производить. Эти вещи будут хуже, чем то, что она производила раньше, технологически более отсталыми. То есть вы как бы совершаете обратный такой транзит к гораздо менее технологически развитой экономике, находящейся на предыдущей стадии технологического развития и более упрощенная структура экономики, движущаяся в сторону индустриальной, от постиндустриальной к индустриальной. И такая реиндустриализация, которая является на самом деле не, как иногда представляют, импортозамещением, а такая реиндустриализация является некоторым шагом вниз по лестнице к предыдущему технологическому укладу. Но это растянутый, может быть, процесс, который может быть построен, что общество будет к нему адаптироваться. Альтернативный сценарий заключается в том, что остановки производства, невозможность платить зарплату людям, они будут нарастать быстро, и тогда деградация примет какие-то открытые, заметные и социально значимые формы. И, в общем, этот весь ряд официальных лиц и экспертов, которые мы видим, это такой союз, не знаю, дураков и негодяев. Потому что эти люди либо не понимают, тогда они дураки, либо понимают, тогда они негодяи, что это деградация. Но они, ну, как бы уговаривают всех, что другого пути нет, что надо идти по пути деградации с высоко поднятой головой. Ага, да, всегда все получалось. За тысячелетнюю историю. Ну да, конечно, мы прекрасно это помним. Мы там голод 30-х годов и полунищую экономику 70-х годов прошлого века, когда западные экономисты не могли понять, с точки зрения военной сферы, с точки зрения там космоса, это экономика, которая находится вблизи технологического фронтира. В зависимости от урожая, у них каждый раз как не урожай, так у них нехватка продовольствия. В технологически развитой экономике такого не бывает, потому что достаточно есть техники, достаточно есть удобрений, а нет, вот это была экономика, в которой как не урожай, так сразу не хватает еды. Прекрасно справились в конце 80-х, в начале 90-х. В общем, и вперед будем так же справляться, как мы справлялись предыдущие 100 лет. То есть очень-очень плохо. Последние 100 лет российская экономика продемонстрировала неспособность построить устойчивую модель развития. И если вы это объявляете тем вот славным прошлым, к которому мы идем, то да, это похоже на то. Но это только антипатриоты и негодяи могут так обманывать народ, заводя страну в русло деградации и объявляя это прекрасным патриотическим успехом.
Что касается опросов по поддержке спецопераций, то в аналитике социологов группы Кирилла Рогова это выглядит таким образом.
Большинство, которое встречается в опросах, поддерживающие войну, оно, как мы выражаемся, рыхлое. При изменении формулировок вопросов, при контроле людей на то, что они немножко двигают свой ответ в пользу желаемого, мы видим, что сразу сжимается это большинство почти до 50%. Хотя при прямом вопросе оно может достигать там 75-80%. Надо иметь в виду, что это большинство, скорее всего, не отражает генеральную совокупность. То есть люди, которые участвуют в вопросах, весьма возможно, поддерживают власть, которые лояльны режиму, которые лояльны военной операции этой, они скорее соглашаются участвовать в вопросах, и поэтому у нас происходит инфляция лояльности среди респондентов. Поэтому вот это рыхлое большинство, оно может не соответствовать, не проецироваться на все население страны. Как бы всегда такое базовое предположение социологического опроса, что выборка, которая представлена у социологов, она является проекцией генеральной совокупности. А здесь мы говорим о возможности наличия некоторого еще дополнительного фильтра. Поэтому даже вот эти вот 50 более устойчивых сторонников войны, 75% рыхлой коалиции сторонников войны, тоже нельзя воспринимать как абсолютные цифры, а это может быть ниже абсолютных цифр. Но почему это называется навязанный консенсус? Потому что есть значительная часть людей, которые говорят, что поддерживают войну, хотя с удовольствием бы ее, может быть, и не поддержала. Это не совсем их выбор, но они вынуждены так говорить. Против войны говорят меньшинство среди тех, кто участвует в вопросах. И сам этот факт есть характеристика состояния общественного мнения. И общественное мнение – это не только то, что мы можем вытащить каким-то крючком из голов людей, а это то, как они публично говорят. Те люди, которые молчат, те люди, которые сдвигают свои предпочтения и предпочитают отвечать на прямой вопрос «да», скрывая свои сомнения, они участвуют в этом навязанном консенсусе. Это не их желание, у них нет такого милитаристского большинства, которое мечтает завоевать Украину, его нету. Это некое меньшинство мечтает об этом. Но и нет той большой группы людей, которая может открыто противостоять этому. И вот это состояние и формирует вот такую реальность авторитарных и тоталитарных режимов, когда мнение, которое не является мнением большинства, довольно успешно представляется мнением большинства за счет как подавления тех, кто ему противоречит открыто, так и приучения тех, кто хочет остаться в зоне комфорта, к лоялистским всяким формам поведения. И вот именно эту картину мы видим в вопросах, и это опровергает мнение о милитаристском настроении России, о том, что эта война – это выбор россиян. Это не так, но этому радоваться рано, потому что россияне ничего не могут противопоставить пока этому навязанному им выбору. Выбор россиян – не выходить из зоны комфорта, не вступать в конфронтацию по этому поводу. Они считают, что издержки конфронтации, которые они могли вступить по этому поводу, выше, чем издержки лояльности. Издержки лояльности они тоже ощущают, но считают, что те издержки выше. И поэтому они выбирают путь вот такой неконфронтационный, не публиковать свое мнение. Вот это их выбор. Я думаю, что очень важны прямые издержки, связанные с репрессивной машиной, с ее прямыми и непрямыми последствиями. Для человека сегодня вступить в конфронтацию по поводу войны – это высокая прямая издержка, что он там лишится работы, что его там посадят на 15 суток, его возьмут на заметку. Ну, в общем, целый ряд последствий, которые непонятно куда ведут. Поэтому это прямые издержки, неумозрительные. И люди, да, пока не готовы идти на них.
Мы вернемся после объявлений.
«Гуманитарный коридор» – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу «Гуманитарный коридор» расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
«Союз дураков и негодяев». О сценариях реакции граждан России на украинскую войну Кирилл Рогов говорит так.
В принципе, есть два фундаментальных сценария. Один сценарий – это адаптация, что люди будут все больше привыкать к этой ситуации, принимать ее как должное и вырабатывать себе такую привычку двоемыслия, которая была в Советском Союзе, когда они знают, что публично там, об этом ничего нельзя говорить, надо говорить так и так, а что ты там думаешь, это не важно. Это такая будет авторитарная адаптация и утверждение того порядка, который как бы сейчас продвигается, который формируется в России, очень жесткого авторитарного порядка. Это один сценарий. Второй сценарий – это если какие-то факторы, например, экономика и какие-то сбои в потоках информации, черные лебеди, сменят оптику у людей. Они почувствуют, что даже несмотря на лояльность, их издержки возрастают. И тогда лояльность не будет такой тихой гаванью, как она выглядит сейчас для них, и их оптика будет меняться. Они будут пересматривать свой взгляд на войну и на ее рациональность. И это вполне вероятный сценарий. Я не знаю, как предугадать, какой из них реализуется. Это очень в большой степени будет зависеть от того, как будет развиваться экономическая динамика, как будет развиваться ситуация с доходами от нефти и газа, как будет развиваться ситуация на фронте, потому что все это реальности, которые будут влиять на людей, таким образом либо заставлять их, то есть режим будет людей приучать к вот этой адаптивной стратегии, что вот ну теперь так, все, уже что ничего не поделаешь, так теперь и надолго, навсегда. А события могут мешать в этом режиму, когда изменения в практической жизни людей происходит слишком быстро, имеет неожиданно большой масштаб, тогда режим не успевает на это среагировать, и взгляд обывателя меняется, он сдвигается. Все авторитарные режимы на это настоят, они все время обучают людей тому, что для них выгоднее, Но это адаптивная стратегия, не вылезать куда не надо, и тогда можно пользоваться какими-то благами, которые здесь остаются.
Далее речь пойдет о новых иностранных агентах типа известного писателя Дмитрия Глуховского. Зачем Кремлю этот вид репрессий, если человек уже не в России?
Репрессивная динамика в России хорошая, то есть сажают все больше и больше. Но это история про уехавших. Поэтому сейчас будет по разным каналам целая серия таких нападений юридических на тех, кто уехал из России, чтобы показать им, что их свобода речи, свобода высказывания не бесконтрольна и не абсолютна. У нас сейчас очень много журналистов и экспертов выехало из страны, и это публичные фигуры в значительной степени. Они говорят, они пишут, и все это проникает в страну. Мы как бы остаемся при всех рогатках в едином информационном пространстве. Ситуация даже интереснее. Дело в том, что Кремль, первая реакция была, что вот война, нельзя допустить, чтобы антивоенная тема была поддержана элитами, журналистами, и таким образом вот это вот те, кто молчат сегодня, или те, кто фальсифицируют свои предпочтения, получили бы институциональную поддержку в общественном мнении. Это нельзя допустить, поэтому всех надо закрыть. Всех, кого не закрыли, в основном уехали. И внутри страны не осталось тех информационных ресурсов, которые одновременно являются как-то достижимы для контроля Кремля, хотя бы очень такого широкого контроля, но все-таки каких-то рамок. И в то же время говорят на том языке, на котором говорит молодежь и люди не очень лояльные режиму. У режима, у Кремля есть только язык, который доходит до пенсионеров через телевизор. Это их ресурс. А вот ничего такого другого, они там все это повыгнали и позакрывали, и поразогнали. И поэтому у них просто нету туда языка, а этот язык, естественно, переместился за рубеж, где он совсем вне поля их достижимости. Когда пришло это понимание, сложилась совершенно очевидная концепция, что надо как-то пугать тех, кто уехал. Андрей Солдатов и Глуховский – это первые ласточки вот этой волны запугивания уехавших. Важно отметить здесь новую историю в репрессивных практиках нынешнего путинского режима. Они все-таки не умеют надежно блокировать Рунет и создавать его как такую закрытую зону, пока они этого не могут сделать. И они обнаружили, что все осталось на месте. Да? Всех вроде выгнали, все закрыли, а все опять существует. Это же старая история, да, у которой есть свои логики. После протестов 2011-2012 года Кремль как бы разгромил инфраструктуру либеральных медиа. Но это были традиционные медиа в основном. Там газеты, журналы. Но выяснилось, что в 2010-е годы, что все медиа переместились в интернет и в социальные сети. В конце 2010-х годов Кремль обнаружил, что он не может ее разгромить теми способами, как раньше. Потому что раньше он громил через собственников, через юридическую регистрацию. А теперь ничего этого не нужно, ни у кого этого нету фактически. Тогда он придумал новую историю, что я теперь буду всех их объявлять иностранными агентами и нежелательными организациями. И таким образом блокировать юридически через репрессии. Начал развивать это, уже всех он готов объявить нежелательными организациями, и тогда все встали и уехали. Значит, нужно придумать, как доставать этого человека, несмотря на то, что он переехал туда. Это такая гонка. Значит, они бьют, российские медиа и публичная сфера перегруппировываются на новые позиции, они пытаются достичь этих позиций. Вот это такая вот история на трех камнях.
Наконец, не менее интересное. После опроса Евросовета по международным отношениям в странах Европы, а было опрошено 8 тысяч человек, это представительная выборка, выяснилось, что есть, условно говоря, партия мира и партия победы. Кирилл Рогов разъясняет, в чем разница взгляда на украинскую войну у русских и европейцев.
Ситуация такая неприятная и драматичная в некотором смысле. При этом в России российское общественное мнение, российское общество и Европа, они находятся в разных как бы фазах. В России первая такая волна кризиса в значительной степени купирована, и ситуация выглядит относительно стабильной в экономике, а население смотрит на вещи довольно оптимистично и не ощущает ущерба особенного от санкций. При этом война для населения отходит на задний план. Это как бы такой фон, то, с чем мы ничего не можем сделать. Но вот примирились, люди от нее закрываются. Она где-то там идет на заднем фоне и может идти долго. И люди понимают, что им важно не влезать в это эмоционально. А так как они не чувствуют никакой драмы, никакой разворачивающейся для их жизни каких-то ущерба, как бы дела нету. А в Европе прямо противоположная ситуация в некотором смысле, потому что в Европе достаточно ухудшилась экономическая ситуация, там высокая инфляция, которая давит на экономику, на бизнес, на перспективы роста, на людей, потому что цены на энергоресурсы растут. Парадоксальным образом, на данный момент Европа находится под большим давлением экономических последствий войны, чем Россия и европейское общественное мнение вместе с ним. И это, безусловно, угрожает некоторому единству, которое было в Европе по поводу Украины и по поводу отношения к ней и к России. Кроме того, Европа не видит, Запад в целом не видит, по всей видимости, эффективных механизмов эмбарго, то есть эффективных механизмов ограничения доходов России от нефти и газа. И растет осознание того, что такие инструменты найти – это непростая задача, сложная проблема. И все это, разумеется, толкает европейских лидеров к тому, чтобы искать пути стабилизации, потому что они предчувствуют ухудшение экономического положения, ухудшение социальных настроений. Ну и, кроме того, не очень видно, что можно сделать в противостоянии Путину на фронте, да, в Украине. Момент играет сейчас в пользу Путина, и парадоксальным образом Путин как бы меньше подвержен негативному эффекту от экономического ухудшения, чем западные лидеры. Что касается исследования ECFR про выделение двух партий, то, что партия мира немножко больше, это меня не удивляет, потому что это демонстрирует некоторую такую обывательскую позицию. Да? Партия мира, она в большей степени озабочена соображениями экономической конъюнктуры и нормализации ситуации, чтобы она нормализовалась для них, да, чтобы не было угрозы для них от каких-то экономических потерь. Партия справедливости немножко меньше, хотя там не очень существенно, но партия справедливости – это более мобилизованная политическая сила. Она слышнее, она более артикулирована. Но действительно вот ситуация заходит в такое русло затяжного конфликта.
Как спецоперация против Украины убила русский протест и надежду на европейское будущее? Политолог Кирилл Рогов о молодых поколениях россиян.
Это те поколения, которые очень плохо воспринимают риторику путинизма. Он для них чужой и непонятный человек, и враждебный. Они есть, они выстроены в своем мировоззрении, и они, безусловно, вернутся на историческую сцену. И более того, эту войну и весь этот кошмар в немалой степени, а может быть, в наибольшей степени, Путин затеял из-за них, чтобы перекрыть их воздух, их кислород, их технологическую, культурную и информационную среду, не имея возможности контролировать эти поколения и их ценностные структуры, ценностные информационные потоки, он стремится этой войной разорвать максимально все связи России с Западом и вывести на авансцену другую Россию, вот ту Россию, которая, значит, представлена самыми антигуманными и неуправляемыми подразделениями российских войск, ну и всякой прочей шушерой, которая сейчас чувствует себя на коне и захватывает позиции в высшем образовании, в науке, в управлении. Тоже часть этого союза дураков и негодяев, она на марше. Вышки учредили лабораторию патриотического воспитания молодежи. Кажется, так это называется. Новый ректор продавил ее, несмотря на сопротивление, разумеется, ученого совета, потому что, ну, что это за параша какая-то. В вузе, который еще несколько лет назад претендовал на то, чтобы войти в топ-100 лучших университетов мира. На это были огромные деньги у Грохана. Но сейчас плевать на эти деньги. Мы будем семимильными шагами входить в топ-100 худших университетов мира и преуспеем гораздо быстрее. Тема мира, которая сейчас так подавлена, она, безусловно, в определенный момент станет важнейшим политическим драйвером, как и тема санкций, для расширения оппозиционных настроений. Но это произойдет, когда переключится какой-то тумблер, когда много людей почувствуют экономическую бесперспективность того, что происходит. Не обязательно ожидать в экономике ухудшения. тысячи, сотни тысяч людей выходят на улицы, требуют поднять зарплаты, и начинается революция. Такой сценарий совершенно нереалистичен в обозримом будущем, но то, что при смене настроения, когда станет ясна бесперспективность некоторая трендов, в которые мы попали, тут могут измениться очень сильно настроения элит, средних элит, высших элит. Тогда возникнет и негативное отношение к происходящему у так называемого медианного избирателя, не очень партийного, а такого центристского. И тогда оппозиционные группы, они получат неожиданно такое сильное звучание и поддержку своим повесткам. Но это будет где-то вот там, вот, где нас еще нет, и где экономическая деградация будет ощущаться уже как долгосрочная перспектива.
Кирилл Рогов, известный политолог и политический аналитик по канве своего нового издания «Re-Russia» и военной операции в Украине.
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон, Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свобода в разделе «Подкасты». Пока-пока.